Я нахожусь сейчас с моей женой на таком жизненном этапе, когда наши дети очень сильно в нас нуждаются. Они много задают вопросов, много сообщают о своих нуждах. И когда плотское состояние доминирует над духовным, мы, конечно, по этому поводу и раздражаемся, и огорчаемся. Но когда Господь касается нашего сердца, и мы в хорошем духовном состоянии, то мы радуемся тому, насколько дети в нас нуждаются, ценим это и очень хотим, чтобы это время как можно дольше продлилось, чтобы они в нас нуждались. Но при этом мы понимаем, что независимо от того, нуждаются они в нас или нет, мы тоже нуждаемся в них, чтобы что-то им говорить. У нас есть что-то, что мы хотим им сказать, и это им зачастую не нравится. Потому что каждый из нас, и они, и мы, как наши дети, озабочены собой. Нас интересуют наши интересы. И когда они станут подростками, они будут более самодостаточные, и все родители, которые впереди нас, об этом свидетельствуют. И они не будут нас так много спрашивать и так много задавать вопросов. Наверное, наоборот, там будут нас учить или еще что-то. Но наша нужда в них не прекратится. Мы будем нуждаться в том, чтобы говорить с ними и обращаться к ним. И я уже предполагаю, предвкушаю, с чем нам придется столкнуться. Какие нас ждут столкновения в связи с тем, что они будут думать, что им это не нужно, а мы, как родители, будем уверены, что мы должны об этом с ними говорить, и мы будем ожидать от них и требовать, чтобы они нас слышали и чтобы они нас слушались до тех пор, пока они не выйдут из-под нашего авторитета. Но когда они выйдут из-под нашего авторитета родительского, мы все равно будем ожидать, что они будут нас слушать и что они будут нас слышать. Потому что Бог заповедует нам заботиться о детях наших и участвовать в их жизни, пока смерть не разлучит нас. И эта картинка, мне напоминает наши отношения с Богом. Мы часто приходим к Богу, обращаемся к Нему и хотим с Ним говорить или просим Его, чтобы Он говорил с нами, потому что нам что-то нужно. Но потом наступает суета, заботы, самого разного рода дела, и нам Бог не нужен, так как Он нужен был еще вчера, позавчера. И мы выглядим как подростки, которым не нужен Бог. Но это не означает, что Бог не хочет говорить с нами. Он хочет говорить с нами и будет говорить с нами. И даже если мы, как подростки, подобно подросткам, фыркаем, закатываем глаза, говорим: «Да-да-да, сейчас, сейчас, дай мне еще 10 минут, я обязательно почитаю твое слово, давай уже с завтрашнего дня, давай завтра поговорим, давай я тебя завтра послушаю». Бог не человек. Он достигнет нас. Он сделает все для того, чтобы мы остановились и выслушали Его. Он совершенный Отец. Он не устает. Он не подвержен никаким страстям. У Него нет суеты и забот, как это бывает часто у родителей, им нет до детей. Бог найдет на нас время и найдет на нас управу. В прошлой проповеди, которую я говорил, я повел нас к тому, что мы посмотрели на Иону. Точнее, мы посмотрели на Бога в жизни Ионы. И я для себя назвал эту проповедь, и хотел бы так дальше называть, что книга пророка Ионы – это и Иона, его жизнь, его характер, который отражен в этой книге или описан в этой книге, это зеркало. Зеркало моего характера. То есть Иона – это мое отражение. Апостол Иаков сравнивает Священное Писание, а книга Ионы находится здесь, в Священном Писании, сравнивает с зеркалом. Когда человек читает Писание, он смотрит в него как в зеркало, и он там видит себя. Кстати, это одна из причин, почему люди так или иначе находят повод не читать Писание или не хотят читать Писание, или отвергают Писание. Потому что они смотрят в зеркало. Они не хотят, им неприятно видеть правду о себе. И когда ты смотришь в книгу Ион, это одна из составляющих вот этого зеркального отражения тебя и твоего характера. И хочу подчеркнуть именно характера. Мы увидели в прошлый раз, мы изучили первых 5 стихов, как Бог хотел что-то сделать и чего-то достичь. У него была воля. Он приходит к Ионе, берет его как перчатку, не хочу умолить человеческое, как бы в этом случае, ну, достоинство в кавычках, человека, что он вообще ничто, как предмет, как какая-то вещь, но хочу сравнить с перчаткой. Он берет эту перчатку, одевает на свою руку, Бог на свою руку одевает Иону, и говорит: Иона, я буду что-то делать, я хочу сделать, и ты должен быть мне послушен, сделай то, что я тебе говорю. И тут мы видим, как перчатка начинает заламывать пальцы владыки, начинает сопротивляться и начинает не слушаться Бога. И мы увидели, как Бог обратил на Иону шторм, как Бог обратил на Иону обстоятельства, которые должны были исправить его. И мы увидели реакцию Ионы, и мы увидели также там некоторых людей, которые присутствовали во время этой борьбы, во время этой дисциплины. Штормило кого? Штормило Иону. Кто переживал этот шторм? Попутчики, моряки, которые были на одном корабле с Ионой. И я обратил наше внимание на то, что когда сколько людей вот в этом зале или в нашей жизни, столько и штормов, Бог достигает своих целей в жизни человека и штормит всю семью, штормит всю церковь, штормит весь бизнес, весь коллектив, потому что мы между собой связаны невидимыми связями. Мы вместе с вами, мы в одной лодке, мы на одном корабле. В случае моей жены и меня, мы на одной подводной лодке. И если плохо мне, плохо ей, если плохо ей, плохо мне. Я сделал некоторые заявления в прошлый раз. И хотел бы, чтобы не повторять слова и не утомлять вас присутствием здесь, решил вывести отрывок из заключительную часть проповеди прошлой, которую я говорил, чтобы мы вспомнили, на чем мы завершили, на чем мы остановились. Давайте послушаем этого прекрасного проповедника. Неловко, кстати, мне высвечивать себя на экран, просто там прозвучит точнее, чем я скажу здесь, поэтому давайте перед тем, как мы пойдем дальше по книге пророка Ионы, услышим, на чем мы закончили в прошлый раз, на чем мы остановились. Иона пережил огромное счастье. Я бы сказал так, Ионе повезло. Как многим из нас не повезло. К нему пришел человек и сказал. Пришел и сказал. Смотрите, а мог бы не прийти? И мог бы не сказать. Но пришел и сказал. И здесь у меня вопрос к тебе. Видишь ли ты в своей жизни, что к тебе приходят, или приходит, или приходил человек и говорил: ты спишь, что ты здесь делаешь? Встань, начни молиться, ищи, не оставайся там, где ты есть, это опасно. Давай молиться, молись сам, давай молиться вместе. Может быть, Бог благоволит. И может быть, все это исправится. Но точно не спи. Ты не в адеквате. Ты ведешь себя несоответственно ситуации, которая в твоей жизни происходит. Есть люди, у которых жизнь разваливается. Они приходят ко мне как к пастору и говорят: мне нужно общение. Я говорю: конечно. Пообщались. Я говорю: завтра в 11 часов встречаемся. Я не могу. У меня работа. Отпрашивайся, решай этот вопрос на работе. Нас не отпускают с работы, даже не подходи. Угадайте, какой я уточняющий вопрос задаю. А когда у тебя зуб болит, тебя отпускают с работы? Не, ну так это же зуб. А когда у тебя похороны, вас отпускают с работы? Не, ну так то ж похороны. А говорю: а это что? Что в твоей жизни происходит?
Сегодня мы посмотрим с вами на попутчиков, на моряков, которые сопровождали Иону в его шторме. И, как я говорил ранее, книга пророка Ионы, она о Боге. Она о Боге. О великом Боге. Невозможно проповедовать, используя книгу Ионы, не проповедуя о Боге. Очень тяжело. Я в тот раз вынужден был сделать все возможное, чтобы мы посмотрели на Иону, но мы все равно много говорили о Боге. И это прекрасно. Но там есть вот эти вот попутчики, которых обычно упускают из виду, которых обычно пропускают. Эти попутчики – это олицетворение нас с вами, людей, которые должны участвовать в жизни наших ион, которые окружают нас, они везде. И я бы очень сильно не хотел, чтобы мы пропустили то, на что Бог обращает внимание. Он нам показывает этих попутчиков, Он нам показывает этих людей, которые реагируют на Иону, и они реагируют очень правильно. У них можно многому научиться. Мы сегодня из их жизни увидим 10 практических уроков, чему можно научиться у этих людей. Поэтому давайте я прочитаю отрывок из книги, которую всем очень сильно рекомендую, которая покажет нам нужду друг в друге. Бог показал, что Он использует для Ионы людей, которые Его окружают. И Бог хочет, чтобы, когда Он допускает шторм в жизнь одного из нас, другие извлекали из этого пользу. И я говорил в прошлой проповеди о том, что наша церковь, она постоянно находится в стадии посева и жатвы. Мы сеем и жнем, сеем и жнем. И мы с вами, я не говорю за всех, я говорю за некоторых, может быть, за многих, я знаю относительно себя, принимали участие в этом посеве и жатве. Тогда, когда мы видим, что человек спит, видим, что человек переживает какие-то страдания, какую-то депрессию, как Иона спал на корабле, и мы ничего для него не делаем, мы просто наблюдаем и никакого участия не принимаем. Такая пассивная наша позиция. Вторая крайность, она негативная, это когда мы знаем, что у человека есть проблемы, у него есть проблемы с характером, он противится Богу, он живет в противлении Богу, и мы, скажем так, в каком-то смысле выбрасываем его за борт, не общаемся с ним, делаем о нем выводы, или, например, там есть в церкви такое понятие, как отлучение, или такое явление, как отлучение, или церковная дисциплина. И мы, не имея с ним общения, просто избавили его, лишили его возможности общаться с ним и пройти с ним тот путь, который прошли попутчики Ионы с Ионой. Понимаете, две крайности. Ничего не делать, закрывать глаза на состояние человека. Второе, увидеть проблемы, констатировать факты, просто отлучить человека от общения лично с собой или с церковью. Бог против такого подхода. Категорически против. Давайте откроем, перед тем, как мы приступим к книге Ионы, Евреям 3 глава 12-13 стих прочитаем. Можно высветить на экран? Евреям 3 глава 12 стих. Посмотрите внимательно на эти слова. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». В этих стихах заключается важное предостережение и жизненно необходимый призыв, которые совокупно подчеркивают, что грех все еще присутствует в нас, что он силен, и что в ежедневном служении тела Христова нуждаются все его члены, в том числе и пастор церкви. Давайте проанализируем это важное предостережение. Не знаю, отметили ли вы в нем такую особенность, но особенность такая. Оно развивается по нарастающей. Что развивается по нарастающей? Желание делать грех развивается по нарастающей. Не знаю, отметили, это мы прочитали. В нем показано, как постепенно, шаг за шагом, можете смотреть в текст, ожесточается сердце верующего человека. Ожесточение развивается, привязанность к греху и ожесточенность развивается. Это предостережение можно пересказать такими словами. Смотрите, как пересказывается этот текст. «Смотрите, чтобы не было в вас грешного, неверного сердца, которое отпадает от Бога и ожесточается. Именно в такой последовательности действует в нас необнаруженный, неразоблаченный, неостановленный грех. Все начинается с попустительства греху. Я упускаю в свою жизнь то, что выходит за рамки дозволенного Богом, то, что Он называл бы злом. Поскольку я верующий человек, и каменное сердце было отнято у меня и заменено сердцем плотяным, то всякий раз, когда я грешу, совесть начинает укорять меня. Это прекрасное убедительное свидетельство действия Святого Духа. Когда я чувствую, что совесть моя неспокойна, передо мной открываются две возможности. Возможность первая и наилучшая – признать, что я согрешил, и заново, отдавшись на милость Христа, обрести Его прощение. Другая возможность – соорудить ту или иную систему оправдания, призванную обелить мой поступок и утвердить меня в собственной правоте. Какова же моя цель? Смириться с тем, что Бог называет недобрым и нечестивым, приспособиться к Нему и уживаться с Ним. Я сознательно участвую в собственном духовном ослеплении. Каждый человек продолжает жить в грехе, ловко мошенничает с самим собой. Я думаю, мы поступаем так гораздо чаще, чем отдаем себе в этом отчет. Я себе здесь поставил много восклицательных знаков. Я думаю, что мы поступаем так гораздо чаще, чем отдаем себе в этом отчет. Все мы обладаем извращенной способностью приспосабливаться к тому, что неладно в нашей жизни и в чем нас обличает Бог. Это подводит нас к следующей ступени ожесточения сердца. Неверие толкует наши поступки так, что мы, чтобы покрыть наш грех и подкрепить нашу веру в собственную праведность. Вместо того, чтобы довериться диагнозу Божьего Слова, покаяться в своем грехе и положиться на благодать Христову, мы стараемся убедить себя, что в данном случае не являемся грешниками, которые нуждаются в милующей благодати. Ведь в том, что мы сделали, в сущности, ничего дурного нет. Внимание! Наши попытки самооправдания – суть не что иное, как проявление гордыни, мятежного духа и, самое страшное, неверия. Эти доморощенные гордыня, мятежный дух и неверие неизбежно распахивают греху новые просторы для деятельности. Не признав свой грех, не покаявшись в нем и не ища милующей, преображающей, укрепляющей и освобождающей благодати Божьей, столь нам необходимой, мы еще больше открываемся для разрушительной работы греха. Где же в конце концов обретает свою пристань наше ожесточение сердца? То, что прежде внушало нам беспокойство, больше нас не беспокоит. То, что прежде будоражило нашу совесть, больше ее не трогает. То, что, как мы знали, находилось вне установленных Богом пределов и, следовательно, было немыслимым и для нас, теперь удобно умещается в очередных нами границах. Эта пристань страшна. Ожесточенное сердце – это каменное сердце. Оно более не поддается влиянию. Оно черство и неуступчиво. В нем нет ни былой мягкости, ни податливости, чуткой и преображающей прикосновением Духа Божьего. В наших сердцах поселилось зло. Оно проявляется в делах наших рук, и мы охотно миримся с ними. Есть ли пристань опаснее этой? И вот вопрос, который должен сейчас задать каждый читатель. каждый слушатель. Как может сердце верующего человека вступить на этот страшный путь ожесточения? Все очень просто. Писание говорит об этом. Бог не скрывает этого пути. Грех обманчив. Кого же он обманывает в первую очередь? Я без труда распознаю грех в окружающих людях. Но когда кто-то указывает мне на мой собственный грех, я, как правило, оказываюсь к этому не готов. Грех обманывает 10 из 10 человек, читающих данную книгу. Но это не все. Вам необходимо знать еще кое-что. Дело в том, что духовная слепота не похожа на слепоту физическую. Физически слепой человек знает о своей слепоте и делает все для того, чтобы компенсировать этот тяжелый физический недостаток. Но духовно незрячие люди не просто слепы, они не сознают своей слепоты, соответственно, и не борются. Их духовные глаза застилает пелена, а им кажется, что они прекрасно видят. И ходит такой человек в заблуждение, считая собственный взгляд на себя наиболее трезвым и верным. Он воображает, что наделен отличным духовным зрением, а между тем важные и мощные процессы, происходящие в его сердце, остаются для него невидимыми. В этот момент в отрывке звучит призыв ободрять или наставлять друг друга каждый день в тексте. Это призыв жизненно необходим, и стих разъясняет почему. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ослепляющая способность греха настолько мощна и убедительна, что мы с вами буквально каждый день нуждаемся во вмешательстве извне. Своим предостережением и призывом автор послания к евреям старается подавить любые наши поползновения в сторону изолированного, обособленного христианства под лозунгом «Моя личная жизнь с Иисусом Христом, Иисус и я». Он отстаивает поистине жизненную необходимость духовного наставления каждого верующего его братьями и сестрами по вере. Очевидно, что и пастор не составляет исключения. Никому из нас не присуще жить христианской жизнью в одиночку. Никто из нас не будет в безопасности, живя безответственно и в отрыве от других христиан. Каждый из нас будет, будь то пастор церкви или его прихожанин, нуждается во взгляде со стороны, чтобы видеть себя ясно и непредвзято. Но от чего же защищает христианина такое ежедневное вмешательство? Ответ на этот вопрос должен отрезвлять каждого из нас. Братское наставление, прерывающее наш диалог с самим собой и открывающее нам глаза на истинное состояние нашего сердца, оберегает нас от духовного ослепления, ведущего к сердечному ожесточению. Автор послания к евреям утверждает, что духовное зрение есть результат совместных усилий христианской общины. Прозреть самостоятельно очень трудно. Автор послания к евреям утверждает, что духовное зрение есть результат совместных усилий христианской общины. Прозреть самостоятельно очень трудно. Иона был слеп, а думал, что видит. Иона упорствовал, Бог его хотел исправить. И он для этого употребил других людей, на которых мы сегодня с вами обратим внимание. Давайте прочитаем первая глава Ионы. Очень прошу, откройте свои Библии, работайте со своими текстами. Ставьте точечки, отметки, черточки. «И было слово Господа к Ионе, сыну Амофии: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господа, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за проезд и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. Но Господь навел на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы очень просим Тебя, благослови нас сейчас в нашем изучении. Я умоляю Тебя, благослови нас как церковь, чтобы мы сильно захотели, и чтобы мы были Тобой и Слово Твоего наставленными, как это делать, чтобы мы сильно захотели и пошли это делать, чтобы мы достигали тех, кто спит, чтобы мы, наблюдая за штормами, которые происходят в жизнях наших друзей и близких, родных, в наших семьях, чтобы мы шли к ним, чтобы мы их будили, чтобы мы с ними говорили, чтобы они не спали. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, побуди нас не быть равнодушными, чтобы мы не перекладывали на Тебя то, чего Ты ожидаешь от нас. Наши братья и сестры, которые в слепоте, они нуждаются в нас. Те, которые спят во время того, как корабль тонет, они нуждаются, чтобы мы их разбудили. Многие спят во время того, как пожар в доме, и дом горит. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, побуди нас идти к ним, будить их, кричать им, проповедовать им. Ты знаешь, Господь, насколько нам неловко это делать. И как часто мы не знаем даже, что делать. И в какой последовательности. Умоляем Тебя, Господь, снаряди нас из этой истории, из истории этих попутчиков, из жизни этих моряков. Научи нас, Господь, что мы можем делать по отношению к тем, кого мы должны разбудить от имени Твоего, по повелению Твоему. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты не оставляешь нам выбора, делать это или не делать. Ты ожидаешь от нас и требуешь, чтобы мы проповедовали, будили, взывали к совести тех, кто спит, кто слепой, я думаю, что он зрячий. Полагаемся на Тебя, Господь, и благодарим Тебя за то, что можем размышлять о воле Твоей для нашей жизни на земле. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Прошу вас, пожалуйста, можете ли вы сейчас некоторое время подумать и вспомнить хотя бы одного человека, который, на ваш взгляд, спит. Вокруг шторм, вокруг проблемы, потрясения. Этот шторм связан с тем, что, судя по всему, что у него что-то происходит. И вы к этому причастны, то ли вы это видите, то ли на вас это распространяется непосредственно. И вы понимаете, этот человек спит. Вот подумайте, кто этот человек? Потому что здесь будут очень практические шаги, которые вы можете подумать, как вы можете сделать это по отношению к спящему, за которого вы переживаете. Потому что то, что я читал из книги, то, что говорит автор послания евреям, это призыв к нам. Заботиться о тех, которые попустили или допустили, или которые уже ослепли и в слепом состоянии находятся. Это не просто хорошие идеи, это заповеди. Наша церковь может быть в конфликте с Богом из-за того, что мы не идем и не говорим. Ты можешь быть в конфликте с Богом, потому что ты не идешь и не говоришь. В то время как ты должен пойти к своему Ионе, ты можешь стать Ионой. Когда Бог тебя одевает на свою руку, как перчатку, и говорит, иди и скажи, иди и пробуди его, иди и разбуди его, иди и говори с ним, и ты можешь стать таким же Ионой, который противится. Подумайте, пожалуйста, кто из вашего окружения, как вам кажется, вы думаете, у вас есть предположение, что он спит. что он слепой, но думает, что он зрячий. Отметьте этого человека. И давайте теперь посмотрим на наших корабельщиков, на наших попутчиков Ионы, и отождествим себя с ними, и побудем немного в их положении, настолько, насколько для вас возможно. 6 стих. «И пришел к нему начальник корабля, кому к Ионе, и сказал ему, что ты спишь, встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Ионе в прямом смысле повезло. К Ионе пришел человек, нашел его в этом темном трюме, не прошел мимо него, видя, что он спит, не смолодушничал, обратился к нему. Вероятнее всего, это было грубое обращение, потому что это были моряки, это был капитан, в то время как вся команда трудится, старается спастись, работает, молится, сбрасывает балласт, пытается как-то управиться с кораблем. Здесь спит человек, и он не прошел мимо, а мог бы пройти мимо. Ему в прямом смысле повезло. Первый урок, который мы видим здесь, это «иди к спящему и призывай его обратиться к Богу». Первый урок «иди к спящему и призывай его обратиться к Богу». У кого Библии в руках, посмотрите, пожалуйста, в текст, 6 стих. К спящему Ионе пришел начальник корабля, и пришел к нему начальник. Второе то, что он сделал по тексту. Пришедший этот человек сказал Ионе, он говорил с ним. Третье, он разбудил Иону. Четвертое, он призвал Иону. И он призвал его к поиску Бога. Почему я на это обращаю внимание? Это можно пропустить. Но это все очень важные элементы того, как мы это делаем. Как мы делаем этот первый шаг. Он не ждал, когда кто-то придет. Ты не должен ждать, когда кто-то придет. И если ты проходишь и видишь, ты не должен думать, что кто-то другой разбудит. То есть он лично это сделал. И он пришел к человеку. Он пошел к человеку. Мы должны идти к людям. Мы не должны ждать, когда они к нам придут или попросят нас. Второе, он говорил словами. Вот моя проблема то, что я могу быть рядом с человеком, за которого я переживаю, но не разговаривать с ним. Вот это моя проблема. Толку не будет никакого. С моей помощью не будет никакого толку. Второе, он сказал так, чтобы разбудить Иону. Он не говорил тихо: «Иона, Иона, проснись». Он говорил так, что Иона проснулся, он его разбудил. Нам нужно разговаривать с людьми так, чтобы они нас услышали, чтобы они пришли в себя. Кто-нибудь пытался будить спящих детей? Есть дети, которых разбудить невозможно. Вот моя дочка старшая такая: невозможно разбудить. Просто невозможно, просто невероятно. Но я знаю, что для того, чтобы она сделала то, что я говорю, она должна проснуться. Нельзя разговаривать со спящим человеком. Он должен хоть немного обратить внимание, хоть немного очнуться, как-то проснуться. Более того, он призывал Иону. Он призывал его к практическим действиям. Он не просто поговорил с ним о том, что есть проблема. Он призывает ему: спасайся. Он призывает его: обращайся к Богу. Обратите внимание, он не призывает его: заботься о себе, спасай себя сам, беги кто может, полундра, беремся за бочки, за весла, за деревья, прыгаем в воду. Нет, давайте просить Бога, давай проси Бога, чтобы он помиловал тебя и чтобы он помиловал нас. То есть этот человек направляет его к поиску Бога. Насколько важно быть внимательными к Писанию. Несколько слов, которые можно пройти и можно потерять очень много. Если говорить о нашей практической жизни, ты увидишь спящего человека, когда будешь идти во время шторма или будешь видеть каких-то людей, ты увидишь спящего человека. Это не вопрос, это утверждение. Обязательно увидишь. Так как Бог будет побуждать тебя из-за его Божьей любви к этому человеку, заметить его. Когда тебе в глаза бросается человек, который спит, который духовно не бодрствует, которого несет по жизни, это не потому, что ты такой умный и сообразительный. Бог заботится об этом человеке. Он тебе показывает и обращает внимание твое на этого человека. Поэтому, соответственно, не пренебрегай водительством Божьим. Это не сфера твоего личного дела. Когда Бог тебя побуждает с кем-то поговорить, прокричать, проснись, есть проблемы, пробудись, ищи Бога, зови Бога, умоляй Бога. Это не просто твоя идея, это не просто сфера твоей личной ответственности. Как хочу, так и делаю. Бог создал условия, чтобы ты это заметил, потому что мог бы и не заметить. Это Божье провидение, что ты заметил, и Он ожидает от тебя, что ты будешь это делать. Что еще важно? Говори понятно. Понятно говори, так, чтобы разбудить человека. Это моя проблема. Я с людьми, с некоторыми о проблеме говорю вот так вот, вокруг да около. Это мои страхи, это моя неуверенность, это моя неспособность сказать прямо, с любовью, мягко, но так, чтобы человек меня понял. И что очень важно, призывай, когда будешь человека, призывай его конкретным шагам. Конкретные шаги к Богу идти. В данном случае он что сказал? Он сказал, встань, воззови к Богу твоему. Может быть, вы считаете, что этого человеку важно сказать, иди поговори со своим пастором. Конкретный шаг дайте ему, конкретное слово скажите ему. Или, может быть, вы ему говорите, иди к консультанту, иди к душепопечителю. У тебя такая проблема, которую ты сам не решишь, я это вижу, проснись. СОС, пожар, это серьезная проблема. Скажите конкретно, или скажите, поговори со своим лидером малой группы об этом. Поговори со своей мамой, поговори со своим отцом. То есть дайте человеку конкретный шаг, подскажите. Потому что этот капитан, он не просто сказал «встань», он не просто сказал «проснись», он еще сказал, что ему нужно делать. Итак, первый урок – идите к спящему и призывайте его конкретным действием. И, конечно же, самое важное, чтобы он обратился к Богу. Второе. Второй урок в 7 стихе. «И сказали друг другу», кто? Попутчики, члены церкви, члены малой группы, члены семьи. Они сказали, пойдем и бросим жребий. Знаете, что это было? Это было... форма обращения к Богу, который есть Дух, а были народы, которые верили во множество богов. То есть жребий являлся инструментом для поиска божественного водительства. То есть от Бога Духа нужно что-то понять, для этого используется жребий, какие-то материальные предметы, которые должны как-то так показать, что вообще происходит и куда нужно двигаться, и кто в этом виноват. Но вот это был их... вот это был их метод узнавания воли Божьей. Мы живем в эру, когда или в эпоху, когда не нужен жребий. У нас есть Писание. У нас есть Писание, которое может нам дать ответы, которые нас, ответы на вопросы, которые нас волнуют. И сказали друг другу, обратите внимание, они объединились, как малая группа, домашняя группа, видят шторм в жизни человека, или видят шторм в малой группе, или видят какие-то проблемы в церкви, или видят какие-то проблемы в обществе, или видят проблемы в семье. Подумайте о своей семье. Они объединяются вместе и говорят, пойдем бросим жребий, пойдем и будем Бога спрашивать, будем интересоваться. Какая цель? Чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда? Они хотели конкретно знать, за кого их постигает вот эта проблема. Они еще не знали, что проблема в Ионе. Они его будили, они его призывали искать Бога, но они еще до конца не понимали, что проблема именно в нем. Чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Какой второй урок я предлагаю извлечь? Второй урок такой. Открытость перед Богом, что ты являешься соучастником или причиной происходящего в жизни человека, переживающего шторм. Вот для меня этот пункт, лично для меня он очень важен. Почему? Потому что когда я вижу, что у члена моей семьи происходит что-то, какая-то проблема, и нашу семью штормит, я с самого начала, я настроен на то, что этот шторм происходит не из-за нее или из-за него, а какое-то я в этом принимаю участие. Может быть, я в этом виноват. Когда я вижу в нашей церкви некоторые неустройства и некоторые проблемы, И мое подозрение растет, что Бог нас не благословляет, что Бог нам не дает, что Бог нам противится. Как Он сообщает о своем противлении в своих письмах, которые Он пишет церквам в книге Откровения. Я начинаю, когда я подозреваю, что шторм в нашей церкви по причине того, что что-то Бог делает, достигает, я упражняю себя в том, чтобы думать в первую очередь о себе, что я не так сделал, что могло привести к непослушанию Богу и что могло привести к страданию общины или моей семьи. Это очень важный урок, который есть у этих моряков. Они хотят понять, они открыты узнать о том, что виноваты, может быть, даже вплоть до того, что капитан или тот человек, который участвует в этом бросании жребия. Поэтому нам всегда нужно быть открытыми к тому, что мы можем быть сопричастны или мы можем быть составляющей причины того или иного шторма. Эти моряки, они явили открытость к исправлению лично себя. Потому что, посмотрите в текст, за кого постигает нас эта беда? Они хотели разобраться, кто из них виноват. И, соответственно, подразумевается, что, может быть, и я, может быть, из-за меня. Второе. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Они делали это перед Богом Духом, открывая себя Его суду. То есть они готовы были быть судимы. Практическое применение. Мы должны анализировать и искать причину шторма, происходящего вокруг нас, в нашей семье и так дальше. Проблема в семье, в служении, авария на дороге, штраф. Авария на дороге, кто в первую очередь виноват? Тот, кто создал аварийную обстановку. Может быть, ты создал аварийную обстановку? Или инспектор тебя останавливает, машет, какая у тебя первая мысль? Вот то, как я себя стараюсь наставлять и практиковать, я вслух начинаю комментировать для того, чтобы себя наставлять, жена свидетель этому. Инспектор помахал палочкой, жезлом, показывает, останавливайтесь. Вот пока я паркуюсь, я говорю себе, наверняка я что-то сделал не так. Я не знаю точно, я буду сейчас разбираться, что я сделал не так. Соответственно, я не выхожу из машины, я прошу видеофиксацию, они сейчас все снимают, пожалуйста, принесите. Я верю, что я могу быть виноват. Но если я не виноват, тогда будет другой разговор. Так же и с аварией, так же и со всем остальным. Или в церкви есть проблемы. Мы должны анализировать и искать причину шторма, в том числе и быть открытыми, что мы причастны к этому. Второе практическое применение. Мы должны быть открыты к тому, что Бог укажет на нас, как на причину тех или иных проблем шторма. И наши предположения могут оправдаться. Бог может сказать, да-да-да, у тебя есть проблема. Ты виноват в этом шторме. Вы сопричастны. Вы вдвоем довели до такого состояния. Я вас двоих наказываю, или троих наказываю этим штормом. Вы должны измениться. Третье. Мы должны быть готовы платить цену в связи с разоблачением. Соответственно, нужно что-то делать. Мы должны как-то теперь вместе разгребать. Если уже сейчас тогда выбрасывать за борт или дисциплинировать, тогда и меня нужно. Это, кстати, очень многих людей останавливает в том, чтобы вникать в те или иные проблемы в служении, в церкви, в семье, потому что они знают, что они, наверное, здесь тоже в чем-то виноваты. Но мы должны быть к этому открыты. Нам нужно уметь открываться перед обличением Божьим, нам нужно уметь исповедовать свой грех или свою причастность, нам нужно уметь каяться, если Бог нас в чем-то обличает. Это был второй урок, который можно извлечь, это думать о том, что ты можешь быть виноват, проводя расследование и подозревая, что кто-то в этом виноват. Следующий урок номер 3, в 8 стихе. «Тогда сказали ему, Ионе», здесь подразумевается, что они начали с ним общаться, они начали с ним разговаривать, они начали с ним проводить время. «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда?» Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты рода? И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И если посмотреть в 10 стих, он еще сказал кое-что, чего нет в 8 стихе, в 9. «Я убегаю от Бога, я противлюсь Богу». Вот он им рассказал вот эту вот свою историю. Они не просто пал жребий на него сразу за борт. Кто виноват? И он виноват. Быстренько давайте с ним порешим. Так и вы можете узнать, в ком проблема, быстренько решить. Исправляйся, проблема в тебе. Если кого-то можно там отлучить от церкви, или быстрее давайте решим тогда эту проблему. Или из служения уволим сотрудника какого-то на работе. Давайте побыстрее это сделаем, потому что в нем проблема. Когда вопрос семьи, когда вопрос служения, церкви, тут, конечно, сложнее. Ты не можешь так просто быстро избавиться от человека. И слава Богу, что он устроил так нашу жизнь. Потому что нужно общаться. Нужно начинать исследовать, нужно собирать информацию. Что происходит? Что ты являешься причиной нашего шторма. Вникать в жизнь человека, прежде чем давать оценку его жизненной ситуации или степени непослушания Богу. Нужно общаться. Практическое применение. Если вы заметили человека, то создайте условия для общения с человеком. Потому что суеты очень много, занятости очень много. Можно очень поверхностно пообщаться с человеком. Очень поверхностно. Поверхностное общение может создать неправильное представление о его проблеме. Второе. Задавайте вопросы. Расспрашивайте. Они задают ему вопросы. Они во время этого всего шторма, всей проблемы, это же не то, что они сидят на солнышке, греются и общаются. Наступил штиль. Нет, проблемы продолжаются. Стресс, колоссальный стресс. Шторм. И они с ним общаются, они у него уточняют. Кто ты? Откуда ты? Это очень неуютно, это очень неудобно, но они задают ему эти вопросы. И он сказал им, и здесь важно понимать, что мы не только должны задавать вопросы, мы еще должны слушать человека. Один мой друг, когда спрашивает у меня, как у меня дела, он говорит так: «Саша, привет, привет, как дела, хорошо?» «Хорошо, хорошо». Мне не дает шанса ответить, как у меня дела. Четвертый урок в 10 стихе. «И устрашились люди страхом великим и сказали ему: „Для чего ты это сделал?“ Ибо узнали эти люди, что он бежал от лица Господня, как он сам объявил им». Четвертый урок, который можно извлечь из этой ситуации или из поступков этих моряков, попутчиков для себя, или вообще извлечь урок, а потом подумать о практическом применении. Исследуя ситуацию человека, высматривайте Бога и его искупительный труд. Имейте терпение, благоговейный страх перед Богом. То есть, ибо узнали они, что он бежит от лица Господня, они задают вопрос: зачем ты это делаешь? У них появляется страх перед Богом, что Бог что-то делает в жизни этого человека. Это может быть несколько непонятный для вас урок, но он очень важный. Когда ты всматриваешься в проблему человека, это сильно влияет на твое представление, чего же нужно бояться в этой жизни. Потому что до этого момента ты мог не понимать, насколько важно для Бога буквальное послушание во всем. У тебя может быть впечатление, что Бога можно слушаться, а можно не слушаться. А здесь ты понимаешь, рассматривая ситуацию Ионы, ты понимаешь, если ты не будешь слушаться Бога, если ты не будешь делать то, что Он тебе говорит, ехать в тот или иной город, проповедовать там Евангелие, то вот такая проблема будет с твоей жизнью. Ты когда начинаешь это анализировать, ты начинаешь Бога бояться. У тебя мурашки по коже идут: а вот какой Бог. Если человек не послушан ему в этом и в этом, это значит, будут вот такие проблемы. И у тебя формируется благоговейный трепет и страх перед Богом. Замысел Бога в наказании отдельно взятого человека или народа заключается в том, чтобы вы и дети ваши боялись греха перед Богом. Бог говорит, что «я возьму народ, Я возьму человека, я совершу свое наказание. Весь мир, вся церковь, вся группа, люди узнают о том, что я сделал, как я наказал, как я дисциплинировал, дабы этот человек или этот народ стали притчей в народе. Чтобы, когда вспоминали об этом человеке, чтобы у них появлялся страх, внимательное отношение к Богу, к Его заповедям и благовения, потому что Бог какой-то суд совершил в жизни другого человека или в жизни другого народа. Мы должны вникнуть в ситуацию, вот это вникание, расспрашивание, или когда мы уже разобрались, ага, оказывается, он не слушается Бога, оно в нас формирует страх по отношению к нашей жизни, который нам очень необходим. Узнав о том, за что Бог наказывает другого человека, мы начинаем думать о своей жизни перед Богом. У нас должен быть интерес разобраться, в чем же проблема, почему Бог так сердится, почему Бог так наказывает, почему так дисциплинирует, почему у человека так жизнь разваливается, почему у него такой шторм. И когда ты узнаешь, то это будет влиять на твою жизнь перед Богом. Для меня, когда я говорю с людьми о их жизни перед Богом и узнаю о том, что там происходит, какое там противление, непослушание, угадайте, о чем я думаю в это время. Надо поскорее поговорить с женой. Это же моя ситуация. Я на пути. Или надо поскорее у детей попросить прощения. Потому что это мое зеркало. Человек, с которым я сейчас разговариваю, он делает то же самое, что делать начинаю я. Делает, правда, это дольше. Но кажется, я делаю то же самое. Тревога, сос. Господи, спаси меня. Потому что я понимаю, что меня постигнет тот же шторм, который постиг этого человека. Я не какой-то любимчик. Я не какой-то особенный. Бог тот же. Это сын и дочь Бога. Я такой же сын. И Бог меня будет воспитывать тоже. Поэтому, когда мы заботимся о людях, когда мы вникаем в их жизнь, это для нас спасение. Это для нас большое приобретение, большое благословение. Вот вам мотив вникать в жизнь других людей, заботиться о них, звать их, призывать их обратиться к Богу, спрашивать, что с тобой происходит, почему так, проводить расследование, собирать информацию, делать все возможное, чтобы позаботиться о человеке. Для вас это хорошо. Здесь же, в этом стихе, есть пятый урок, который мы можем извлечь. Это, обратите внимание, 10 стих. Они сказали ему прямо, для чего ты это сделал, для чего ты это делаешь? То ли они действительно спрашивали, то ли они его обличали. И пятый урок, прямо говорите с человеком о его грехе, о его непослушании. Почему важно обратить на это внимание? Потому что можно что-то узнать о непослушании человека Богу. И что сделать? И подумать об этом. И все. Только подумать об этом. Можно подумать и не сказать другому человеку, который знает о проблемах, и поговорить, слушай, ты знаешь, что есть эта проблема, ты же слышал то же, что и я слышал, нам нужно что-то делать. Можно подумать и не сказать это самому человеку, не поговорить с ним и не сказать ему прямо о том, что есть проблема. Знаете, что можно сделать? Популярный, какой подход популярный? Это молиться за человека. Вот просто молиться за него. Не сказать ему о том, что ты узнал, или не сказать, не задать ему вопрос, что ты делаешь, ты против Бога идешь. А просто молиться за этого человека. Один человек говорит мне периодически, я молюсь за тебя. И говорит это с таким весом, что я понимаю, есть за что молиться. Он переживает за меня. Он видит в моей жизни что-то, он о чем-то думает. И говорит, я молюсь за тебя. Это не просто я поддерживаю тебя молитвенно. О, я знаю, он переживает за что-то. И знаете, что я делаю? Вот она слепота, вот оно нежелание вникать. Я ни разу еще не спросил, о чем ты молишься? Знаете, почему я не спросил? Я боюсь. Мне это неприятно. Я хочу быть там, где я есть. Я не хочу знать, я не хочу в очередной раз переживать боль и слышать, что у меня есть проблема, за которую человек молится. Он переживает за меня. Он знает о моей проблеме, он молится о моей проблеме Богу. Он не видит, что мне кто-то может помочь. Мне только Бог может помочь. И он, и я делаем неправильно. Он должен мне сказать. Он должен мне сказать, в чем проблема. Итак, узнав о проблеме или о противлении человека, о его привязанности к греху и так дальше, очень важно не только думать об этом, не только говорить с другими об этом, не только молиться Богу об этом, но и говорить человеку. Очень ясно и конкретно, может быть, даже в вопросительной форме. Но главное говорить. 11 стих, в 11 стихе мы видим урок номер 6. «И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться». Хочу отметить, что от Господа этот шторм, он не утихает. Вот во время того, как они общаются, проблемы не уходят. Просто мы должны это помнить, что от того, что мы начали с кем-то о чем-то разговаривать, или кто-то пошел с нами на диалог, или кто-то даже рассказал о своем грехе, это не гарантия того, что шторм утихнет. Шторм продолжается, он не утихает. Шестой урок, который мы извлекаем и учимся у попутчиков Ионы, у этих моряков, искать вместе решение проблемы для успокоения шторма. То есть они вместе с ним, они задают вопрос, что нам делать с тобой? Как нам теперь быть? То есть они не хватают его, не выбрасывают. Они не уходят. Они пытаются как-то вместе обсудить, что же нам теперь делать. Они реально с ним обговаривать начали решение проблемы. Они сделали его частью размышлений, частью общения. Мы, те, которые приняли решение кого-то призывать, кого-то вести вот этими шагами, как эти моряки сделали, мы не должны уклоняться от человека после того, как узнали о его проблеме. Мы должны общаться вместе с ним о его проблеме. Иногда то, что мы узнаем, формирует в нас отвращение. И если мы отвернемся от человека, он даже нас поймет. Он как бы скажет, ну да, это очень, я очень... Ну, видишь, у меня серьезные проблемы. Поэтому вполне справедливо, что ты отвернулся от меня. Нельзя отворачиваться, нужно продолжать общаться. Нужно задаваться вопросом, что же нам дальше делать, как нам быть. Это и есть дружба, это и есть забота, это и есть любовь. 12 стих. Здесь мы никакого урока для себя не извлекаем, но здесь мы опять видим характер, здесь мы опять видим характер Ионы. Тогда Иона сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигает вас эта великая буря. И здесь хочется сказать, похвально Иона, молодец. Правда, очень, ну, очень все правильно, очень все красиво. Он признал, что из-за него все эти проблемы, все эти шторма, весь этот шторм, и он готов жертвовать собой ради спасения других. Так или не так? Ну так, по факту, так оно и есть. Но что очень важно? Важно обратить внимание, что Иона не готов идти в Ниневию, Иона не готов слушаться Бога, Иона не готов обращаться к Богу. После призыва «молись», он не молится. После призыва «обратись», он не обращается. Не кается, не просит у Бога. Смотрите, давайте чуть-чуть буквально отойдем и подумаем о себе. Давайте, например, нас заметили, да, в чем-то. Заметили вот наш сон, заметили наше состояние полудрема, заметили нашу слепоту. К нам пришли, уже большое достижение, с нами о чем-то говорят. уже хорошо не подумали и сказали, что молятся за нас, или с кем-то еще о нас поговорили, а с нами лично говорят. Общаются с нами с целью исправления, как-то начинают какой-то план разрабатывать, что же будем делать, давай, может быть, этот шаг сделать, может быть, этот. А вы говорите. Я думаю, что меня нужно оставить, так мне и надо. Я должен страдать просто. Или, ну раз из-за меня такие проблемы у вас в церкви, или раз из-за меня у вас такие проблемы в группе, или у вас в семье из-за меня такие проблемы, или с кем вы живете в одной квартире, есть такие люди, которые постоянно кого-то затапливают. Оплатим мы все вместе. Сожители ваши в общежитии или в комнате, где вы снимаете. И вот он говорит, ну тогда, раз из-за меня проблемы, раз из-за меня шторм, раз из-за меня, то я тогда ухожу. Без меня вам будет лучше. Вроде все правильно, вроде красиво, вроде человек сокрушенный, вроде человек такой вот переживает. Есть еще такое, когда люди говорят, отлучите меня от церкви, значит, раз я вот такой, раз у меня такие проблемы, отлучите меня. Но скажите, пожалуйста, разве для этого шторм? Разве для этого Бог все, столько всего сделал? Разве для того, чтобы тебя отлучить? Разве для того, чтобы тебя выбросить за борт? Не для этого. А для чего? Для того, чтобы ты вернулся. Для того, чтобы ты исправился. Для того, чтобы ты покорился. Для того, чтобы ты вернулся в беспрепятственные отношения с Господом. Вот для чего это все. И вот эти вот правильные слова, выбросьте меня за борт, так мне и надо, я вас не буду осуждать, накажите меня. Нет. Знаете, что есть дети, которые просят родителей наказать? Они говорят родителям, ты должен меня наказать, накажи меня. Знаете почему? Потому что у него совесть мучается. И получить просто наказание физическое, это вроде как закрыть эту тему, иначе с чистого листа. И есть родители, которые это делают, и дети как бы действительно, все, тема закрыта. А есть родители, которые делают по-другому. Они задают вопрос, а что тебя привело к этому? А почему ты хотел это сделать? Они начинают общаться. И дети говорят, да лучше бы ты меня два раза наказал, чем вот эти все морали выслушивать, потому что родители заставляют ребенка думать, потому что они его ведут к перемене ума, к покаянию. Они его ведут к тому, чтобы он понимал, что с ним происходит. Почему? Что с этим всем делать? Другими словами, ребенок не хочет слушать этого всего. Так же и Иона. У него не было сокрушения, у него не было покаяния. Он к Богу не обращается. После того, как даже он разоблачен, и об этом даже узнала вся церковь, или об этом даже узнала вся группа, или об этом узнал весь корабль. Все смотрели на Иону в этот момент. Иона не обращается к Богу. 13 стих. Из этого мы извлечем 7 урок. Но эти люди начали усиленно грести. Кстати, это очень характерное поведение «спаси себя сам самого». То есть они как бы видят, что проблема есть, Бог наказывает, они говорят, хорошо, давай тогда будем просто что-то с этим делать. Давайте будем больше работать, больше трудиться. И они начали грести, чтобы пристать к земле. Знаете, почему они, кстати, начали это делать? Они имеют опыт, это профессиональные моряки. Они знают, как выходить из ситуации. Но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. От Бога это противление. Оно непреодолимо человеку. Невозможно это преодолеть. Как бы нам ни хотелось, уже поговорили, уже осознали, уже взывали к Богу, а шторм продолжается и продолжается и продолжается. Мы должны понимать, что не уйдут сразу проблемы. Бог может продолжать создавать давление. И мы уже можем даже где-то обижаться. Господи, мы уже все поняли. Мы уже разобрались, кто виноват. Уже как бы хватит. Нельзя Богу диктовать. Нельзя ему говорить, когда хватит, когда не хватит. Он знает, сколько шторм должен продолжаться. Они не могли это преодолеть. Урок 7. Они боролись за спасение человека, попавшего в шторм. Здесь можно сказать, что при том, что минус их был в том, что они не молились, не обращались к Богу, но при этом надо им отдать должное, то, что они не пошли легким путем. Обратите внимание, они не послушали Сиону. Это был легкий путь выбросить его. Они не послушались его. Они начали бороться. И мы должны извлечь урок. Они боролись за спасение человека, попавшего в шторм, попавшего вот в такую беду. По своей вине, но они все равно за него боролись. Практическое применение. Что бы человек о себе ни говорил, не всегда нужно его слушаться. Ведь он ослеплен. Вы понимаете, да? Он не может быть экспертом. Он не может вам отвечать, что ему может помочь, чтобы выйти из его ситуации. Понимаете, да? Потому что у вас может создаться впечатление. Вот я заметил спящего. Вот я к нему пришел. Вот я к нему обратился. Вот он меня услышал. Он признал свой грех. Я задаю вопрос, что же мы теперь будем делать? Давай как-то бороться. И он вам говорит, вот что мне поможет. Мне просто месяц нужно отключиться от всех дел. Мне надо на недельку-другую уехать в Карпаты. Мне нужно взобраться на гору, и мне нужно с Господом время провести. Мне нужно уединиться. Вот что мне нужно. Хорошо. Фух, у нас есть план. Давай, езжай, уединяйся. Ты же знаешь, что с собой делать. Он не знает, что с собой делать. Или он говорит, отлучите меня, или оставьте меня. Что бы это ни было, мы не можем, мы должны прислушиваться к человеку, мы должны быть внимательны к его пониманию, как ему нужно. Но мы должны в определенном смысле, это знаете, как врачи разговаривают с пациентами. Есть пациенты, которые как врачи. Они рассказывают своим лечащим врачам, что им нужно и чего им не нужно. И есть врачи, которые очень неуважительно поступают. Они грубо, очень отсекают, подавляют. А есть врачи более мудрые. Да, конечно, мы это учтем. Но вот что вы должны сделать. Вам нужно это сделать. Потому что они понимают, что клиент, пациент сейчас очень жалеет себя. И он столько всего начитался в интернете, что у него сейчас там просто дом советов. Там кафедра медицинская в голове. Он знает, что ему нужно, но он понимает, что он не знает. И он его ведет аккуратно своими шагами. Если знаете таких врачей, подскажите мне. Второе. Жертвуя собой и своим комфортом, нужно служить и бороться за человека. Обратите внимание, они пожертвовали своим комфортом. Они продолжали трудиться. Они уже были уставшие, но они продолжали бороться. И мы должны понимать, что если мы хотим помогать, как Бог нас учит, как делали эти моряки, если мы хотим правильно совершать так называемую церковную дисциплину или исправительную заботу, как она у нас в церкви называется, то тут без труда никак не получится. Нужно трудиться. Нужно впахивать, вкалывать на этом пути исправления и заботы о человеке. И третье. Это нужно делать долго. Настолько, насколько это возможно. За один, за два дня ничего не будет. Иногда это долгий процесс, столько, сколько Господь позволит. Поэтому, если вы становитесь на путь заботы, то просто знайте и помните, что на это нужно время. 14 стих. Тогда воззвали они к Богу. Иногда нужно помучиться. Иногда нужно что-то своими силами поделать, что-то нужно попытаться, чтобы потом прийти к выводу, что ага, нужно к Богу воззвать, нужно к Богу обратиться, нужно Богу молиться. И сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, сделал то, что угодно Тебе. И здесь хочется сказать, какое удивительное познание Бога у них произошло. Ибо Ты, Господи, сделал угодное Тебе, то, что Тебе угодно. Урок 8. После всех усилий, после всех попыток, сделав от себя все возможное, они воззвали к Господу с мольбой. Они делают что-то. Жалко, что они во время этого не молятся, надо во время этого молиться. Но, с другой стороны, они не оставили все. Они не просто говорили, мы пытались. Мы уже и так говорили с человеком, и так говорили с человеком, и так его уже исправляли, и так у нас ничего не получается. Нет, они воззвали к Богу. Более того, они умоляли, посмотрите в текст, 14 стих, они умоляли Бога. Более того, они умоляли о своем спасении. Они и о себе просили. Третье, они допускали, что могут ошибаться и неправильно поступить с Ионой. Они понимают, что, судя по всему, что нужно его сейчас бросать в воду. Нужно его отлучать от церкви, нужно его изолировать от общения. Но они боятся допустить ошибку, они боятся согрешить перед Богом. Очень правильная позиция перед Богом, очень благоговейный трепет. Я слышал, как некоторые служители говорят об отлучении от церкви, они говорят так, 100% отлучать, немедленно отлучать, без всяких... Я стою и думаю, а вдруг Бог не хочет отлучать? Ну, хоть давайте в другой атмосфере об этом говорить. Это сейчас не о нашей церкви идет речь. Если вы в нашей церкви, вы знаете, что у нас это крайне редко происходит, отлучение от церкви, потому что процесс борьбы у нас очень-очень долгий. Может быть, в этом тоже нужно расти. Но факт тот, что нельзя так говорить, как бы вот так вот. Эти люди так не говорили, они боялись согрешить, они боялись допустить ошибку. При том, что в принципе все понятно, все ясно. У них очень большое познание было в ситуации. И четвертое, они признали, что Бог делает то, что ему угодно, и они не могут идти против Бога. Это очень важно. Они признали, что они не могут идти против Бога. Раз Бог так делает, значит, нужно Ему подчиняться. Относительно нашей жизни, практическое применение восьмого урока, это нужно проходить шторм с человеком, и это благо для тебя. Ты обретаешь драгоценный страх, ты видишь ярче Бога, ты приобретаешь драгоценный опыт, но очень важно умолять Бога. Умолять Бога о том, чтобы Бог спас. То есть это надо именно такое сердце к Богу иметь благоговейное. И последнее, это то, что допускай, что ты, вы или мы можем быть неправы. Можем быть неправы в том, что нужно человека отлучать от общения или то, что человека нужно отлучать от церкви. И нужно признавать первенство Бога, в конце концов. Нужно все это делать в этой атмосфере. Значит, Бог чего-то достигает. Если у человека не прекращаются проблемы, и человек не смиряется перед Богом, и человек не идет к Богу, ну тогда нужно признать, что это все замысел Бога, это все его борьба с человеком, и тогда мы должны смиренно, кротко, благоговейно, страхом перед Богом отходить в сторону, понимая, что там развивается битва, у них битва. Мы сделали все от себя возможное, мы много всего сделали, что можно было сделать. И только тогда, 15 стих, смотрите, сколько всего произошло. И только тогда, после всего, они взяли Иону. И вот тут мне интересно, почему он сам не выпрыгнул? Вы знаете, что есть серьезное подозрение, что Иона убегал по кораблю? Они его взяли. Может быть, и не убегал. Но то, что они его взяли, и здесь как бы... Видите, люди не могут сами себя отлучать, сами себя исправлять, сами себя дисциплинировать. Это трудно. Мы так сильно себя любим, мы постоянно кормим себя завтраками и очередными шансами исправиться, что нам нужна помощь, чтобы нас кто-то взял. Взял под руки, под ноги, наверное, здесь. И бросили его в море. И утихло море от ярости своей. Интересное наблюдение, то, что природа отражает сердце и дела Бога. Природа отражает настроение Бога. Приближаются холода, приближаются морозы. Следите, пожалуйста, за своим сердцем. Не ропщите, не критикуйте природу. Легко, да, говорить, вот природа такая. Или, не, ну легче, климат. Такой безликий климат. Нет. Это все отражение характера и сердца Бога. Написано, что Бог град хранит в хранилищах своих на день суда. И когда открывает их, град падает и убивает урожай. Мороз, холод, дожди, пасмурно. Это не какая-то безликая природа. Это отражение Божьего сердца, это отражение Божьего характера. Это выражает Божью волю для человечества или для жителей этого региона, или для всего мира. Урок, который извлечь можно отсюда, это то, что моряки, 9 урок, они удалили Иону, сделали это как вынужденную меру. Хочу подчеркнуть, как вынужденную меру. Они уже вынуждены были это делать. И они его удалили, они его извлекли из своей среды. И здесь, конечно, для церкви Алмаз хочу сказать, для всех руководителей, для служителей, то, что в этой истории, в этом поведении моряков мы видим исправительную заботу, так называемую церковную дисциплину. Они увидели шторм, они нашли виновного, они общались с ним, они боролись за него, они долго боролись, много жертвовали, они удалили его за свои пределы, сделали это со страхом перед Богом. Они имели уверенность, что Господь делает начатое им дело и доведет его до конца. То есть они доверили этого человека Богу, который его наказывает. Он, Бог с ним. Да, он не с нами в лодке, но он там, Бог его будет наказывать. Так вы можете быть уверены о людях, которых мы отлучили от нашей церкви, или от людей, которые сами выпрыгнули или сами отлучили себя от общения. Бог там, Бог с ними. На этом их история жизни с Богом не закончилась. Практическое применение для каждого из нас и для нашей церкви. Нам нужно делать следующий шаг. Поговорив, помолившись, нам нужно делать вместе с общиной это, вместе с коллективом, вместе с группой. Нам нужно общаться об этом и тогда вместе это делать. И надо помнить, что людям нужно в этом помогать. Люди сами не прыгают за корабль, нужно помогать людям переживать эту дисциплину. И самое последнее, 10 урок, который мы видим в жизни этих моряков, и устрашились Господа великим страхом и принесли Господу жертвы и дали Ему обеты. Мне очень интересно, какую жертву они принесли. И мне очень интересно, какие обещания они дали. Они, узнав всю эту историю конфликта Бога и человека и Бога, точнее говоря, они что-то подумали о себе, они увидели, познали Бога, они Его почтили своим страхом, отношением, и они еще и жертвы принесли, и заветы заключили. Практическое применение относительно этого. Думайте, когда исправляете кого-то, или когда заботитесь, или обличаете, или вникаете в конфликт какого-то человека с Богом, думайте о своей жизни с Богом. Анализируйте свое непослушание Богу. Ищите помощи. И поскорее, пока тучи совсем не сгустились. Принимайте помощь. Можно искать помощь, но не принимать ее. Потому что она как-то вам не подходит, она какая-то не такая. Принимайте помощь долго. Не будьте с лечащим врачом, как специалист и коллега для этого врача. Вы пациент, а он врач. Будьте смиренными. Принимайте помощь, принимайте его вмешательство в вашу жизнь. Принимайте, в конце концов, дисциплину, если проблема не решается, если вы не меняетесь, если вы не смиряетесь. Если принимается решение вас отлучить от церкви, принимайте это. Хотя, наверное, к тому моменту вы будете весьма ожесточены и очень обижены на церковь. И все будут виноваты, потому что грех ослепил вас до такой степени, что наступило ожесточение. И оно окутало всю вашу душу, и все вокруг виноваты. Вряд ли вы на момент отлучения от церкви скажете спасибо. Спасибо, что вы заботитесь обо мне и отлучаете меня. Наверное, это будет другая реакция. Такая, вы будете в таком состоянии, что, наверное, вас нужно будет взять. Потому что вы не будете это принимать. Мы должны учиться в этой ситуации, как эти моряки научились, бояться Бога. Бояться Бога, потому что шторм, который переживает каждый из нас, боль, которую переживает каждый из нас, это может быть скальпель в руке Бога. Не может быть, это скальпель в руке Бога. Он разрезает рану, которую нужно врачевать. У нас гнойник вот такой вот на руке. Мы-то знаем, как пластырь за пластырем, лепим, лепим. Это не помогает. Бог говорит, я берусь за тебя. Создает проблемы в нашей жизни, подобно скальпелю, который разрезает. Нам очень больно. Он мучает нас сейчас. У нас все рушится. Это не любовь. Может быть, Бога вообще нет и так дальше. Оттуда течет гной. Это все пахнет, это все неприятно. Нам стыдно, мы пытаемся это все обратно запихать. Он нам противится, убирает наши руки. Начинает извлекать оттуда все это. Течет кровь, температура. Кто-то даже теряет сознание. Но когда ты приходишь в себя, ты видишь, как рядом с тобой Он, который любит тебя, который перевязал тебе рану, которую Он нанес тебе. Он очистил ее, эту рану. И Он продолжает быть у твоей кровати и заботиться о тебе. И ты говоришь Ему спасибо. Как бы мне так дальше жить, чтобы не допустить очередные раны? Но если, Господи, я допущу инфекцию, если я допущу проблемы, пошли шторм, пошли исцеление, пошли в мою жизнь людей, которые могли бы быть теми, кто будут со мной разговаривать, будут вместе со мной молиться, будут со мной говорить долго и, может быть, в конце концов возьмут меня и дисциплинируют и накажут меня. Это твои руки, это твой скальпель в моей жизни. Да будет так. Есть чему научиться у этих моряков. 10 уроков мы получили. Кто записывал, записал, кто не записывал, имеет общее впечатление. Но у нас есть книга пророка Ионы, она всегда с нами. И когда вы будете кого-то исправлять, когда вы будете кого-то будить, когда вы будете кого-то дисциплинировать, мы можем обратиться к этой книге, обратиться к тем шагам, которые сделали моряки. И мы можем то же самое сделать с теми, кто нуждается в исправительной заботе, которую Бог на самом деле осуществляет через свою церковь. Давайте не будем равнодушны к спящим в нашей церкви. Давайте не проходить мимо. Давайте не только молиться за них, не только думать о них, не только переживать или говорить с другими о их проблемах. Давайте идти к ним смело. Потому что если Бог допустил в твою жизнь осознание, что кто-то спит, то на тебе лежит ответственность, будешь ли ты говорить. И это может рождать твой конфликт с Богом, который в нашей жизни весьма нежелателен. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы так благодарны Тебе за книгу пророка Ионы и за все слова, которые Ты поместил в нее. Это слова, записанные Тобой. Ты их записал для того, чтобы мы научились. Ни одного слова, ни одного эпизода, который произошел в жизни моряков в отношениях с Ионой и с Тобой, не зря. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы думали о том, как поступали эти моряки, и чтобы мы также поступали, как попутчики наших Ион, чтобы мы с ними тоже так поступали. И особенно прошу Тебя за всю нашу церковь, чтобы Ты благословил нас и общением друг с другом, и чтобы Ты благословил тех, кто в противлении Тебе, те, которые в бунте против Тебя, те, которые, как Иона, противятся Тебе, чтобы мы приняли обличение, чтобы мы приняли общение, и чтобы мы приняли исправительную заботу, Господь, от Тебя, которую Ты являешь через церковь Твою, через братьев и сестер. Славим Тебя, Господь, за то, что не оставил нас в наших проблемах и ведешь нас к исцелению нашей жизни. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.